Крым реально.
В Крыму 13:00. Кримське питання. Чому радянський диктатор Йосип Сталін залишається найвидатнішою особистістю для росіян? Чому при цьому падає популярність Володимира Путіна? Якою була політика Сталіна щодо Криму? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалії на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалії, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалія. Також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка, то телефонуйте 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Еще раз приветствую, с вами Александр Янковский, программа «Крымский вопрос». Советский диктатор Иосиф Сталин остается самой популярной исторической личностью среди россиян почти 10 лет. Так считают 39% респондентов, следует из результатов последнего опроса Левада-центра. Он внесен российскими властями в список иностранных агентов. Показатель же Владимира Путина за 4 года с последнего аналогичного опроса упал более чем вдвое, с 34 до 15%. То есть популярность Сталина растет, популярность Путина падает. Президент России, тем не менее, занимает пятую строчку в списке. На втором месте после Сталина оказался Владимир Ленин. Его считают самым выдающимся человеком 32% опрошенных россиян. Далее следует Александр Пушкин и Петр I, популярность которых также снизилась за 4 года с 34 до 23%. Может быть, кто-то не знает из радиослушателей, Александр Пушкин родился, конечно, в конце 18 века, но умер еще в первой половине 19-го. Петр I родился в 17-м столетии, умер в 1725 году, назвал себя первым императором Российской империи. Поэтому, ну не знаю, поэтому не поэтому падает популярность у обоих этих двух исторических персонажей. Значит, за 4 года их популярность упала, тоже у россиян с 34 до 23%, из 29 до 19% это популярность Петра I у россиян снизилась соответственно. Вот это мы сегодня обсудим. Но мы, понятно, будем обсуждать не столько и не только эти цифры, да, популярность, сколько вообще, что происходит с российским обществом и как вот эти все цифры, они действительно влияют на российское общество и на действия российских властей. К разговору мы пригласили Александра Морозова, российского историка и политолога, сотрудника Академического центра Бориса Немцова по изучению России. Александр, приветствую вас.
Добрый день, здравствуйте.
А насколько вообще вот эти данные социологического опроса, которые были опубликованы Левадой центра, насколько они для вас явились неожиданными?
Нет, они совершенно не неожиданны, потому что, ну, во-первых, мы довольно долго наблюдаем за подобными цифрами, за такой, за социологическими данными, касающимися, ну, вопросов истории, восприятия истории, да, и фигур, которые имеют идеологическое значение. Поэтому тут неожиданности, что касается Сталина, нет. Надо подчеркнуть здесь, что все-таки мы всегда учитываем, глядя на эти цифры, что в них отражается не просто реальное отношение людей к той или иной фигуре, а все-таки такая, что называется, на слуху у людей. То есть благодаря во многом медиа, телевидению, художественным фильмам, которые в этот момент проходят, или каким-то кампаниям в конкретный момент, знаете, если... Ну, так, если просто сказать, если вы будете там опрашивать людей, ну, незадолго до 9 мая, да, то есть до Российского Дня Победы, то, несомненно, люди там в первую очередь лайкнут, да, так сказать, какой-то фигуре, связанной с войной.
Но не обязательно вполне... Сталина, да, это может быть там, например, Жуков, да, или любая другая фигура, о которой они услышали или слышали в течение ближайшего времени.
Да, совершенно точно, да. Это такой важный момент социологии. Он сказывается, конечно, и на оценке текущих политических деятелей. Потому что, когда мы смотрим рейтинги тех или иных деятелей, то мы, конечно, видим, если он на слуху, если он в данный момент, да, вот прямо в повестке дня недели, то люди, конечно, в первую очередь вспоминают про него, потому что так устроено восприятие, массовое восприятие.
Возможно, в подтверждение ваших слов, вот я смотрю результаты исследования Левада-центра, там, с 94 по 2021 год, кого россияне считали самыми выдающимися людьми всех персоной всех времен и народов, смотрю, 2012 год, Лев Толстой, 24%, он ни до этого, ни после этого не был выдающейся персоной, но я понимаю, что, скорее всего, речь идет о 200-й годовщине Отечественной войны 1812 года, и, наверное, тоже эта персона была как-то на слуху, ну, имеется в виду, Лев Толстой был на слуху, и как зеркало не русской революции, простите, но войны 1812 года, да, и поэтому тоже, наверное, россияне его таким образом, я могу вот подтвердить или опровергнуть такое предположение.
Да-да-да, это совершенно правильное предположение, и я поэтому и сказал про такие вот даты, связанные с историей, которые там пробуждают конкретное внимание, собирают вокруг себя у больших медиа-аудиторий, соответственно, это отражается в социологии. Но что касается Сталина, надо подчеркнуть, что все-таки здесь есть важный момент. Он заключен в том, что очень давно, еще в конце нулевых годов, когда стартовала, в середине нулевых годов, когда стартовала телевизионная программа «Имя Россия», да, это была такая франшиза, которую взяли с британского телевидения, для того, чтобы как бы широкая медиа-аудитория телевизионная могла голосовать и дебатировать вокруг тех или иных ключевых исторических фигур. И вот уже тогда была проблема, потому что возникло такое столкновение между Николаем II как персонажем, Сталиным и Александром Невским. И там тоже был момент, когда Сталин вышел на первое место. И это представляло проблему для Александра Любимова и для всего менеджмента Первого канала, которые эту франшизу проводили. Потому что в то время администрация президента, конечно, и гражданские власти страны вовсе не хотели, чтобы Сталин оказался на первом месте.
А почему, на ваш взгляд, они не хотели? И почему захотели? Это речь же идет о том же самом президенте, который сейчас руководит Россией?
Да, это было уже при Путине, конечно.
А что же тогда случилось с Путиным? Если тогда они не хотели, тогда это, вот, по вашим словам, составляло проблему, а спустя два десятилетия нет никакой проблемы, может быть, разве что за исключением, что, может быть, поддержка Сталина уже не такая большая, ну, как хотелось бы, может быть.
Ну, изменения произошли очень большие, потому что, к сожалению, Сталин совершенно изменил свое место в официальной российской идеологии за эти, ну, там, 15 лет, да, можно так сказать, и он критически оцениваемой и даже негативной и зловещей фигуры российской истории для большинства населения, которое вышло из вообще советского периода. Надо сказать, что для всех народов бывшего СССР в конце 80-х и в первой половине 90-х годов не было вообще никаких колебаний в оценке Сталина. Он выступал, так сказать, в первую очередь как губитель народов, всех народов СССР.
В том числе и россияне также относились к этой исторической персоне.
Совершенно точно. Точно так же относились и россияне, и Сталин твердо, ну, так сказать, как бы его такой концепт Сталин заключался там из нескольких факторов. Первый фактор, что он был автором репрессий, во-вторых, что он был именно таких репрессий партийных. Это было важно в период перестройки. Плюс он был автором как бы такого массового истребления людей, уже не только партийцев, но и в целом там это касалось политики во время войны, расстрелов во время войны там, и операции СМЕРШа против собственного населения, и ГУЛАГ. И третий момент был важный в оценке Сталина, это то, что он допустил тяжелую ошибку в начале войны, об этом все помнили, которая привела к очень масштабному количеству пленных и так далее. Одним словом, образ Сталина был негативный, но он за 15 лет претерпел огромные изменения. И в каком направлении? Надо сказать, что победила концепция, которая была изложена, как это ни удивительно, она была маргинальной, она была изложена Геннадием Зюгановым в его книге «Святая Русь и Кощеево царство» во время предвыборной кампании в Госдуму в 2003 году. В тот момент произошел переход российских коммунистов от коммунизма к такому коммуно-православию, как бы. Новая возникла такая у них такая концепция, как бы.
Ну, в принципе, она, наверное, имеет какую-то историческую подоплеку и в, скажем так, в изменениях того, что декларировалось господином Сталином. Ну, не знаю, как его господин назвать, но вот Сталиным, да, потому что войну в 1941 году начинали с одними, если мы посмотрим просто, да, на даже хотя бы на агитацию под знаменем марксизма-ленинизма оторвем голову фашистской гидре. То уже в 43-м году, да, там уже нет этого всего марксизма-ленинизма в этой агитации, а есть только за родину, за там, за Русь и там за Украину, за Беларусь и так дальше. Вот уже нет это никакой коммунистической идеологии. Поэтому, ну, наверное, просто да. Они как бы повторили господина Сталина.
Да, совершенно верно. Они вернулись к такой во многом сталинской концепции, российские коммунисты. Но не только. Они Сталина и такой свой этот уже выветрившийся марксизм очень слабый, они помножили вот на такую теорию цивилизации. И главной темой этой книжки у Зюганова было утверждение, что зенитом, да, то есть таким полднем, да, самой высокой точкой русской истории был именно сталинизм, потому что это самое высокое достижение русской цивилизации.
Но это вообще, конечно, очень интересная точка зрения, и какое имеет отношение к Сталин к русской цивилизации, ну окей, хорошо, да.
Во всяком случае, да, они с этим вышли тогда, они связали, вот связали в образе Сталина и в периоде вот его правления, как бы расцвет вот всего того, что им виделось как, ну, в то время коммунистам, как бы как патриотизм, как торжество вот этой цивилизации отдельной, да, ее самостоятельности, ее величия. Ну, они сюда же приписывали и справедливость, как ни странно, и так далее, и так далее.
Да, но коммунистическая партия ведь не была правящей партией вот после 91-го года, и в том числе да. И в России. А как же так получилось, что Сталин стал самой популярной фигурой и популярнее даже, чем вот нынешний президент Владимир Путин?
А дело в том, что вот само развитие путинизма как такой политической практики и ее теоретического обоснования, оно так развивалось, что если Владимир Путин начинал и свою, так сказать, политическую карьеру, и его такой как бы образ привязывался к таким правителям, как Александр II, да, или Александр III, или даже, собственно говоря, к Петру, да, потому что предполагалось, что вот реформирование, то это все осталось позади, и все эти умеренно консервативные образы как бы отступили, потому что Путин стал проводить настолько интенсивную экстраординарную политику, ну, особенно это началось с 2014 года, да, настолько радикальную, что все эти консервативные образы уже отпали, потому что Путин ведь осуществляет что-то вроде такой, знаете, ну, революции своего рода. И, в общем, он стал сам тоже постоянно прокламировать, то есть заявлять, что его политика, она построена на вот возвращении к таким теориям превосходства, суверенитета, да, который подразумевает не просто независимость государства, а суверенитет – это такой неограниченный суверенитет, возможность принимать решения полностью ни с кем не считаясь, такой вот на международной арене, как бы, что есть страны с суверенитетом, а есть с ограниченным суверенитетом. И восстановление, на самом деле, в политике Путина стало видно, что ну, претензия на восстановление, если не СССР, то во всяком случае, в широком смысле слова, каких-то земель, которые да, Кремль считает своими по разным причинам, это все вот стало образовывать новый такой политический курс. Ну и, разумеется, Сталин стал неизбежно выдвигаться на первую линию в качестве символическая фигура русской истории, в которой все подобное происходило.
Александр, напомню нашим слушателям и зрителям, Александр Морозов, российский историк и политолог, сотрудник Академического центра Бориса Немцова по изучению России, на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Мы сегодня обсуждаем результаты социологического опроса, которые были сделаны Левада-центра. И есть у нас, кстати, еще данные по свежего опроса. Это отношение к Сталину. Они опубликованы 23 июня 2021 года на сайте Левада-центр. И очень интересно, значит, что среди россиян за последние годы, с 2016 года, доля тех, кто так или иначе согласен с тем, что Сталин – великий вождь, выросла в два раза, с 28% до 56%, а доля тех, кто не согласен с этим суждением, сократилась с 23% до 14%. И это другой опрос. Да? Это очень важно, потому что здесь не просто предлагалось людям ответить на вопрос, считают ли, ну, назовите величайших деятелей в истории, а вот задавался вопрос конкретно Сталину. И получается, что 56% россиян согласны с тем, что Сталин великий вождь. Мой вопрос Александру Морозову. Какие это будет иметь последствия, если будет?
Это, конечно, очень важный и фундаментальный вопрос, потому что последствия, конечно, таких изменений неизбежны. Дело в том, что, ну, есть такая иллюзия, что там можно, это часто об этом пишут, вот, если переключить там телевизор, то есть имеется в виду там руководство телевидения поменять, то якобы на следующий день и люди будут думать по-другому. Нет, дело в том, что вот такой, ну, разгон такой сильный, сильная, так сказать, динамика определенной, определенной системы образов, определенной идеологии, он вовсе не так легко покидает сознание людей, потому что мы видим хорошо, что вот за этим отношением к Сталину и вообще за нынешней такой массовой идеологией, которая, кстати, поддерживается Кремлем и постоянно им, собственно говоря, инспирируется, насаждается, стоит такая смесь двух чувств. С одной стороны, это, как мы знаем, такое ощущение, ну, собственного национального превосходства. То есть, и мы все время это видим. Причем сейчас мы это видим даже там, в публичных заявлениях кремлевских спикеров, там, Марии Захаровой, МИДа, да, то есть нескрываемое, прямо выражаемое презрение к некоторой такой несамостоятельности всех соседних народов, к их, ну, там, не знаю, неспособности воевать, неспособности отстаивать свои интересы, якобы все эти народы зависимы от каких-то других там центров власти. Вот это, с одной стороны, превосходство, это одна сторона, а вторая сторона – это обида. Она тоже постоянно выражается, да, то есть обида того, что вот мы не поняты, да, в отношении нас всегда была русофобия, да, вот это вот ключевое слово этого словаря. Нам всегда препятствовали в наших начинаниях, нас всегда держали на приставном стуле, то есть никогда не пускали в круг избранных и так далее. То есть вот это довольно страшная смесь ощущение превосходства и одновременно обиды, оно вообще называется в философии рессентиментом, да? И этот рессентимент является базой вот реваншизма. Это, конечно, чрезвычайно опасно, потому что Сталин, оказывается, здесь одной из, он единственный, но там целая серия есть фигур, которая обыгрывается этой идеологией вот внутри этого, ну, реваншизма по существу. К чему это ведет? Но это ведет к тому, что возникает такой странный пантеон героев, национальных персонажей, откуда уже удалены все там фигуры, гуманистические фигуры, фигуры, там, связанные с позицией сострадания людям или с позицией внимания к слабым. Да? А весь пантеон состоит из, так сказать, супергероев, которые призваны осуществить вот этот национальный реванш.
Спасибо вам. Александр Морозов, российский историк и политолог, сотрудник Академического центра Бориса Немцова по изучению России, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем программу. Вернемся к этой же теме через несколько секунд.
«Крым Реали». Вся информация про Крым да для крымчан на нашем сайте. Подписывайся на «Крым Реали» в социальных мережах.
Радио «Крым Реалия», вы слушаете на 648 АМ, и с вами Александр Янковский, программа «Крымский вопрос». Советский диктатор Иосиф Сталин остается самой популярной исторической личностью среди россиян почти 10 лет, так считают 39% респондентов. Это следует из-за результатов последнего опроса Левада-центра. Этот центр внесен российскими властями в список иностранных агентов. Он даже по этому, значит, показателю Иосиф Сталин обошел Владимира Путина. За 4 года Владимир Путин в аналогичном опросе упал более чем вдвое, с 34 до 15%, и президент России сейчас занимает 5-ю строчку в списке. И 23 июня на сайте Левада-центра было опубликовано исследование, согласно которому среди россиян доля тех, кто так или иначе согласен с тем, что Сталин – великий вождь, выросла с 2016 года в 2 раза, с 28% до 56%. Доля тех, кто не согласен с этим суждением, сократилась с 23% до 14%. Мы пригласили сегодня также к разговору российского историка Бориса Соколова. Господин Соколов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать ваше мнение, а действительно ли можно считать Сталина великим, великим вождем или там великой какой-то очень значимой персоной в истории?
Ну, великим вождем, смотря что ты понимаешь под словом величие, от этого зависит. Гитлера тоже можно считать великим вождем, но в значении, что он был великим злодеем действительно мирового уровня.
Может быть, так и считают россияне?
Сталин от него не так далеко отстал. Но россияне явно считают в другом контексте, то есть для них великий вождь – это тот, кто создал великую империю. Угу. Совершенно независимо, какой ценой и во имя каких целей.
А на ваш взгляд, вот эти результаты социологического опроса, они появились накануне 22 июня. И во многом, вот перед вами выступал в нашем эфире Александр Морозов, он говорил, что ну, во многом связано упоминание той или иной публичной персоны, связано именно с тем или иным событием, накануне которого проводится то исследование. И согласно вот такой трактовке, конечно же, накануне 22 июня и Сталин тоже немножко, что называется, фигура, персона Сталина добрала процентов. Но, на ваш взгляд, вот если мы говорим сейчас про 22 июня, с точки зрения истории, вот можно ли было бы считать Сталина великим вождем, если мы берем за точку отсчета 22 июня? Или вообще нельзя брать за точку отсчета 22 июня?
Ну, я не знаю. Наверное, можно брать за точку отсчета 22 июня, потому что Сталин получил ту войну, к которой он, в принципе, стремился. А другое дело, что он думал начать ее несколько иначе. Он думал, что он успеет ударить первым. Вот, он просчитался, Гитлер ударил первым. Но, в конце концов, это все сыграло на пользу Сталина, потому что в итоге войну он выиграл, а какой ценой, это Сталина никогда не волновало.
Угу. На ваш взгляд, просто вот само по себе все те события, которые произошли с 41 по 45 год, они сейчас положены в основу и используются современной российской властью просто-напросто. Это не мои слова, это слова многих российских политологов, многих российских ученых о том, что они используются, вот вообще события этой войны, они используются просто-напросто современным российским руководством для борьбы с инакомыслием, для борьбы с политической оппозицией. Вот, например, даже Кирилл Мартынов, редактор отдела политики, написал колонку в «Новой газете», она называется «Возвращение вождя», и под заголовок: «Если бы Единая Россия смогла поставить во главе своего списка Сталина, то школьным учителям не пришлось бы фальсифицировать выборы в Думу». На ваш взгляд, то, что Сталин такая популярная фигура для россиян, это связано только с медийной какой-то политикой последних лет? Или же это, просто желание почему-то иметь вот такого вождя, который бы из современности, который бы был бы больше похож на Сталина?
Я думаю, это связано прежде всего с пропагандой. Собственно говоря, раньше были как бы Путин и Сталин равнопопулярны, но сейчас Путин в силу ряда причин, прежде всего ухудшение экономического положения основной массы населения, Путин стал менее популярен, но зато Сталин добрал дополнительные очки. Потому что Сталин хорош тем, что он никак негативным образом на положение современных россиян не может повлиять. Зато, значит, нам все время пропагандируют, что при Сталине был порядок и снижали цены. Ну, порядок был очень относительный. В концлагере тоже есть порядок. А цены снижали после того, как их очень сильно повышали перед этим.
Я хочу, чтобы мы сейчас вместе с вами и с нашими радиослушателями, я прочитаю небольшой комментарий Льва Дмитриевича Гудкова. Это бывший руководитель Левада-центра. Он дал такой вот комментарий к этому социологическому опросу. Вопросы о выдающихся деятелях всех времен и народов представляют часть исследовательской программы «Советский человек», которая идет с 89 года. Смысл этих вопросов заключается в том, чтобы определить объем культурно-исторической памяти и структуру, описать своего рода пантеон символических имен, значимых для россиян. По большей части набор самых знаменитых людей представлен царями, диктаторами, генеральными секретарями компартии, полководцами, поэтами, писателями, учеными школьной программы, а также небольшим количеством наиболее значимых для национального самосознания противников, врагов в двух отечественных войнах 1812 и 41-45 годов. Это краткий курс советско-российской великодержавной истории. Структура этого пантеона, пишет Гудков, почти не меняется. Советские имена-символы, начиная с Ленина и Сталина, другие революционеры и большевики окончательно ушли с коллективной памяти и, кончая самым известным полководцем Жуковым, они слабеют, но им на смену не приходят новые. Никаких новых значимых символических фигур, начиная с 89 года, в списке хотя бы 20 наиболее важных имен не возникло. Всего каждый раз респонденты называли примерно по 300 имен, но абсолютное большинство из них не образовывало сколько-нибудь заметного консенсуса, то есть представляли собой единичные упоминания. Более того, последний опрос фиксирует явные признаки деградации этого смыслового поля. Общее число упоминаний сократилось с 2008 года в 1,6 раза. Возможно, это следствие усиливающейся цензуры и насильственного насаждения традиционных ценностей, в действительности мало значимых для общества, но, возможно, и реакция примитивизации массового сознания, характерная для всех авторитарных режимов, подавления имманентных механизмов инноваций. Это комментарий Льва Гудкова к этому социологическому опросу, проведенному Левада-центр. А я попрошу комментарий Бориса Соколова, российского историка.
Ну, я бы, во-первых, одна значимая фигура с 89 года в пантеоне великих людей появляется, это, безусловно, Путин, правильно? Все-таки он набирает свои 15%, это больше, чем 7% академика Сахарова, да? Вот. Соответственно, вся наша государственная пропаганда, практически сейчас гуманитарное образование становится частью такой пропаганды, она направлена именно на пропаганду имперских ценностей. То есть крах Советского Союза – это некая трагедия, катастрофа. И, собственно говоря, подспудно слушателям, учащимся, внушается мысль, что неплохо было бы Советский Союз или Российскую империю в том или ином виде возродить. Ну вот Путин сегодня или когда вчера сказал, что Россия будет, не может не заботиться о безопасности и процветании как бы соседних государств. Но я так подозреваю, что соседние государства в большинстве своем от такой заботы открещиваются.
Ну, да, вот, скорее всего.
То есть вот этот имперский комплекс, он остается не только у элиты, но и у населения, которое, в принципе, привыкло слушать начальство и в значительной мере не имеет независимых источников информации. То есть там черпают информацию преимущественно из какого-то неподцензурного интернета. Это, может быть, ну, 20%, то, что условно можно отнести к несформировавшемуся среднему классу.
Господин Соколов, а как вы, кстати, думаете, а что будет, если, ну, предположим, поменяется в России власть, ну, поменяется, например, президент, и вдруг будет принято решение исключить Сталина, ну, назвать вещи своими именами, позволить историкам напомнить о том, что там Сталин имеет приблизительно такую же вину за развязывание Второй мировой войны, ну и так дальше. Но есть эти мнения, конечно же, историков, они широко распространены за пределами России. Так вот, что будет, если Сталина, например, уберут из этого пантеона, так же, как его туда и ввели? Вообще, что будет с Россией после этого?
Это будет очень зависеть от того, какой именно будет президент и каким образом он придет к власти. Если, так сказать, будет демократический президент, а будет попытка построить, собственно, настоящую демократию, тогда Сталин, безусловно, будет убран из пантеона, но тогда российская власть должна будет отказаться от своего имперского комплекса по отношению к соседним народам. Если это будет сделано, то постепенно пантеон кардинальным образом изменится, и, по всей видимости, там представителей имперского направления будет значительно меньше, но это все не произойдет в одночасье, конечно.
А это не угрожает существованию вообще российского государства, убирание Сталина из такого пантеона? Гипотетическое теперь мы уже говорим, да, потому что неизвестно, когда это может произойти.
А я не понимаю, а что, нынешнее российское государство, оно разве держится на Сталине?
Но если по-моему, это самая популярная фигура.
Ну, она самая популярная, потому что из всех деятелей недавней истории ему уделяется наибольшее внимание в связи с тем, что практически Великая Отечественная война превратилась в род гражданской религии, а Сталин становится как бы, ну, если не богом, то пророком, которому волей-неволей приходится обращаться. Потому что ни Ленин, ни Брежнев там, ни Андропов, ни Черненко, они такой вот мощной подпитки в виде Великой Отечественной войны и ее культа не имеют. То есть, если этот культ уйдет сам по себе, то о Сталине будут вспоминать, ну, не чаще, чем о Брежневе, условно говоря.
Понятно. Спасибо вам. Борис Соколов, российский историк, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем программу. Вернемся к теме вот того, что россияне считают самой популярной исторической фигурой Иосифа Сталина. С другой стороны, Владимир Путин теряет свои проценты в этом опросе. Есть также еще интересная тема для обсуждения. Они немного позже. Ладно, вернемся в студию через несколько секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковський. Далі будемо говорити з Гульнарою Абдулаєвою, кримським істориком. Гульнара, здравствуйте.
Добрый день.
Хотелось бы сегодня, еще раз напомню нашим слушателям, зрителям, что мы сегодня обсуждаем результаты опроса, социологического опроса Левада-центра, это российский социологический центр, согласно которому самая популярная историческая личность среди россиян, и это уже на протяжении 10 лет, остается советский диктатор Иосиф Сталин. Хотелось бы узнать вот с исторической точки зрения, а чем же таким прославился, не знаю, в плохом или хорошем смысле Сталин для Крыма и для крымчан?
Ну, здесь, конечно же, опять-таки, культ Сталина хорошо работал в свое время, но, тем не менее, если мы посмотрим глазами крымчан, посмотрим глазами коренного народа Крыма, крымских татар, то здесь, конечно же, о культе Сталина говорить вообще не приходится, потому что не только как со Второй мировой войны, да, он стал там известен, а на самом деле его репрессии были еще известны с 20-х, 30-х годов. И поэтому, как никто, крымчане на себе этот каток репрессий ощутили очень хорошо. Но это не только, конечно, в Крыму, это было по всей стране на тот момент проходило, но почему-то вот именно эти моменты для любителей, в кавычках, Сталина сегодня, ну, как-то они об этом не говорят и не замечают. На самом деле ведь большой пласт интеллигенции, попал под каток, было очень много расстреляно людей.
И это не то, простите, Гульнара, я должен уточнить, что это не только, это не только во время депортации 1944 года, это началось задолго до этого момента, да? То есть вот
конечно,
вы говорите об этом.
Я говорю за вот как он пришел, ну, образно говоря, к власти, да, там после 22-24 годов, когда он уже набирал ту власть, когда пошли вот эти репрессии, когда началась коллективизация, раскулачивание, обезземеливание. И тут Сталин, у которого, ну, нужно ответить еще тот такой момент, что у Сталина ведь всегда был кумир Иван Грозный, да, и где-то можно провести определенные параллели, что создавал Иван Грозный, то и создавал Сталин. Потому что, на самом деле, несмотря на то, что человек сосредоточил в своих руках буквально всю власть, тем не менее, эта личность, как психологи характеризуют, что он очень боялся заговоров. Он боялся каких-то вот непредвиденных ситуаций вокруг себя. И поэтому для него было важно уничтожать тех людей, которые буквально в чем-то были, на его взгляд, повинны, в чем-то были замешаны. И это было одно. А что касается Крыма, то здесь на тот момент, если мы берем конец 20-х, начало 30-х годов, здесь было важно для него, что здесь были крымские татары, которые постоянно чего-то требовали и хотели, с его стороны, да, взгляде, что хотели своей независимости, хотели больше прав, тому подобное. Поэтому здесь уже была применена такая позиция, что всех интеллигенцию крымско-татарскую, а это в основном были писатели, журналисты, общественные деятели, политические деятели, их стали один за другим обвинять в причастности к деятельности партии Эмили Ферка, которую они запретили, говоря о том, что эта партия якобы была националистическая, и якобы люди, которые сотрудничали в этой партии, были причастны к шпионажу в пользу Германии, Англии, других стран, то есть работали на антисовет, были я антисоветскими деятелями, да. Это было очень удобно для того, чтобы вот в один буквально день 38 года собрать всю интеллигенцию, весь цвет крымско-татарской нации, и не только крымско-татарской на тот момент, и вот как раз-таки 17 апреля 1938 года по приказу Сталина сотрудники НКВД расстреляли 36 выдающихся представителей крымско-татарской интеллигенции. И судебное заседание длились не дольше 20 минут. То есть это было все заблаговременно составлено. Это было первое, то, что вот прошло с таким катком. И, конечно же, репрессии начались еще задолго. Они еще начались и в 27-28 годах, когда тот же самый Вели Ибраимов, который был известный большевик, да, с одной стороны, потом коммунист, был приближенный к Сталину, который требовал полномочий больше для крымских татар. Он был первый в 28-м году расстрелянный по абсолютно ложному обвинению в якобы каком-то убийстве и тому подобное. То есть на протяжении вот этих лет постоянно происходили, репрессивная машина работала. А все это делалось для того, чтобы остались люди, которые малограмотные, больше бы верили в культ Сталина и тому подобное. То есть Сталину необходимо было создать то общество, которое бы, ну, как просто следовало бы за своим лидером. И это было по всей стране, это не только касалось Крыма, как я уже говорила.
Ну да, да, я понимаю, но это важно очень и для крымчан, в том числе услышать, как этот сталинский каток прокатился и по головам крымчан, многих оставив без головы, что называется. Почему, на ваш взгляд, тогда так происходит, что вот сталинские репрессии, о которых говорили очень много в 80-е годы, еще даже при коммунистической власти, и осуждение этой сталинской репрессивной машины произошло еще в 80-е годы, почему об этом, обо всем перестали говорить, и Сталин из тирана превратился в выдающегося, самого популярного исторического деятеля на территории современной России?
Ну, конечно, сложно говорить, особенно после того, как все-таки его последователь Хрущев, да, там обвинил, как бы культ Сталина разоблачил, да, и почему так и произошло. Ну, наверное, просто это была определенная политика кремлевских властей, и нужно было создавать вот такого вот героя. Поэтому из антигероя создали героя. Но опять-таки, как ваш предыдущий спикер говорил о том, что была Вторая мировая война, когда создался культ, и что именно при нем чем была якобы выиграна война, да, но они говорят о том, какими жертвами эта война была выиграна и благодаря кому была выиграна эта война. И уж явно не СССР была единственная страна на тот момент, которая смогла победить фашизм, да, если бы не подключился Второй фронт, если бы не было помощи от Ленд-Лиза, если бы не было Америки, вряд ли бы была та самая победа. Но это не популярные сегодня вещи, и о них, к сожалению, мало кто говорит, и стараются вообще в сегодняшней России об этом не говорить. То есть есть Сталин, есть Вторая мировая, ну и, как они говорят, Отечественная война, которую победили только они.
Спасибо. Спасибо вам, Гульнара Абдуллаева, крымский историк, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вопрос», и мы продолжим эту тему через несколько секунд.
В Крыму слухайте Лудобово радио «Крым Реалии» на 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. 648 АМ на территории практически всего Крыма. Либо смотрите нашу трансляцию нашей программы на YouTube-канале или на Facebook-странице «Крым Реалии». Помимо опроса, согласно результатам которого Иосиф Сталин остается самой популярной исторической личностью среди россиян почти 10 лет, и вот сейчас уже 39% россиян, респондентов этого социологического опроса, проведенного Левада-центра, считают, что самая популярная фигура историческая – это Иосиф Сталин, самая выдающаяся фигура. При этом 23 июня 2021 года на сайте Левада-центр была опубликована и результаты исследования общественного мнения, которое как бы делает такое вот наглядное сравнение и демонстрирует отношение не только жителей России, но и жителей Украины к личности Иосифа Сталина. Согласно этому исследованию, среди россиян доля тех, кто так или иначе согласен с тем, что Сталин великий вождь, выросла с 2016 года в два раза, с 28 до 56%, а доля тех, кто не согласен с этим суждением, сократилась с 23% до 14%. А вот что думают по поводу Сталина в Украине? Этот вопрос я адресую Сергею Шаповалову, аналитику Украинского фонда демократической инициативы имени Ильфа Кучерева. Пане Сергію, вітаю вас.
Доброго дня.
Чи є велика різниця між щодо ставлення до постаті Сталіна між російським суспільством і українським?
Безумовно, різниця є велика. Ми ставили це питання в травні в загальнонаціональному опитуванні в Україні. І питання звучало буквально так. Як ви оцінюєте діяльність історичної постаті Іосипа Сталіна, як скоріше позитивну чи скоріше негативну для України? І в усіх регіонах, і в Південному, і в Східному, і в Центральному, і в Західному позитивних оцінок не було більше 10%. На півдні, сході там близько 30% тих, хто говорить, що наскільки позитивною, настільки негативною. Але навіть в цих регіонах майже половина, близько половини мешканців говорить, що роль цієї конкретної історичної особистості для України була скоріше негативною. На центрі заході ще більше негативних оцінок, тобто позитив до Сталіна це вже така маргінальна думка. І насправді навіть відбілити в суспільній свідомості українців Сталіна, посилаючись на його роль в Другій світовій війні, навряд чи вже можливо. А все чому? Тому що те, що насправді Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна про поділ сфер впливу у Європі, укладення пакту Молотова-Ріббентропа, це ми добре знаємо, це також уже для українців не є ніякою таємницею. Ці факти давно відомі, це об'єктивні історичні факти. Ми теж це в опитуванні питали. Чи згодні ви з тим, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна про поділ сфер впливу в Європі? І з цим погоджуються близько 50% загалом в Україні. І з цим погоджується західний регіон, центральний, в південному регіоні також більше тих, хто з цим погоджується, ніж тих, хто не погоджується. На сході там приблизно по 33%, які з цим погоджуються або не погоджуються. Ну, рівні частки, да? Але в чому справа? Що уже ця інформація є настільки доступною, вона настільки активно обговорюється, що пояснити суспільству, що попри все Сталін, ну, попри всі репресії, Голодомор і так далі, ну, Сталін же ж хороший, тому що він захистив нас від нацистської Німеччини, уже не вийде. Тому що ця інформація про те, що це був насправді змова, що це були два диктатори зі своїми інтересами, і один напав на іншого просто раніше, ніж другий напав на першого, да? Це змова, і ніякого героїзму тут великого немає. Українців в цьому відбілити в публічній свідомості українців Сталіна вже не вийде з посилання на Другу світову. А на основі чого ще можна відбілити його імідж, я навіть не уявляю.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, ми говоримо з Сергієм Шаповалом, аналітиком Українського фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Таке запитання, пане Сергію, ну, а російські історики кажуть, от де є така думка, що Сталін став такою суперпопулярною фігурою для росіян, номер один, навіть там Путін обійшов, да, який є зараз вже понад 20 років керівником де-факто цієї країни. І не в останню чергу через те, що відбулося, знаєте, таке історичне забуття на родинному рівні. Тобто в родинах, якщо, наприклад, у 80-ті роки, 90-ті роки, багато хто переказував, що там, наприклад, дід повернувся з війни, а його запроторили на Колиму, оскільки він був там у полоні, наприклад. Да? Або там розповідали, там, що наша родина була репресована. І майже в кожній родині були такі історії, як та чи інша людина, вона постраждала від радянської. І тому, значить, навіть попри те, навіть попри радянську пропаганду, яка була, напевно, може більш, ну, може, нехай була такою самою, як російська зараз пропаганда. Навіть попри все це, українці та навіть і росіяни пам'ятали і переказували один одному в сім'ї, що той постраждав, і тому Сталін не може бути він величною якоюсь постаттю. Що сталося тоді? Чому українці зараз так ставляться, а в Росії тепер Сталін став number one просто для як історична постать?
Справа якраз таки в державній пропаганді, тому що одна справа – це передача досвіду і спілкування між людьми, інша справа – це ті ідеї і ті меседжі, які підтримуються державою. Тобто на родинному рівні у багатьох є історії такі, про які ви сказали, а є ж і історії героїзму на війні. Да? Це безумовно, майже в кожній родині є загиблі на війні. І, власне, от ці меседжі радянська пропаганда просувала. І, власне, з часом відбувається, правильно, як ви правильно сказали, забуття і підтримка тільки от тих історій, які, по-перше, циркулюють і в суспільстві, і ще й масово підтримуються інформаційно. Тому ну, в Росії ж міф великої перемоги, він возведений в стан державотворчого міфа. Якщо порівняти опитування про ставлення до різних свят в Україні і в Росії, то в Україні буде рейтинг такий. Ну, це питання, яке ставиться приблизно так. Що в Росії, що в Україні однаково. Які з цих свят є для вас важливими чи улюбленими? І там рейтинг державних свят, серед яких є, ну, ті свята, які вважаються державними вихідними днями. Це Новий рік, релігійні свята, державні свята, там День Незалежності, в тому числі День Перемоги. І в Україні називають важливими чи улюбленими святами, от називають День Перемоги таким днем близько відсотків 30 людей. А найпопулярніші – це свята релігійні, там Новий рік такі. А що в Росії? День Перемоги називають важливим чи улюбленим вже близько 80%. Він перевершує за популярністю всі релігійні свята, всі такі свята, як там Новий рік, тощо. Да? Власне, це і доводить, що важливість і накрученість пропагандою от цього дня. Угу. Тому, безумовно, це державотворчий міф, єдиний чи не єдиний міф, який єднає суспільство. В цьому ми сильно відрізняємося.
А у мене таке запитання. То, знаєте, це, очевидно, не дослідження, тут не можна спирати. Хоча може ви і якимись фактами це обґрунтуєте. Тут, скоріше, про експертну думку йдеться. А що буде, наприклад, з Росії, якщо ну, з російського цього пантеону, який так ну, сталося, да, приберуть Сталіна? Може, загалом просто Росія, там, я не знаю, розвалиться, не буде такої держави?
Ну, якби Сталіна не було, треба було б його придумати. Це просто потрібно, це інструмент укріплення нинішнього авторитарного режиму в Росії. Да, чому я, власне, от до чого я підводив, відповідаючи на попереднє запитання, да, що коли наскільки розкручена важливість цього міфу перемоги, да, тому і Сталін і набуває такої популярності, бо він же ж в цій перемозі, власне кажучи, відіграв вирішальну роль. А якщо його звідти прибрати, потрібна якась консолідуюча фігура, яка викликає це почуття величі. Да? Бо за рахунок почуття величі можна, скажімо так, об'єднувати суспільство, не даючи йому, там, наприклад, соціально-економічного зростання. Відчуття величі, воно, коли нас всі бояться, да, це дуже-дуже сильний побуждаючий мотив. Тому, якщо прибрати Сталіна, потрібно робити акценти на якихось інших історичних фігурах, які дають народу це відчуття єдності своєї величі, відчуття сили своєї імперії,
простіше на Сталіні це робити, да, так виходить.
Ну, Сталін це ж відносно недавно, да. Угу. Це прив'язано до сучасного актуального міфу про велику перемогу, тому Сталін тут зала фігура.
Зрозуміло. Ще одне запитання, якщо дозволите, пане Сергію. А на вашу думку, от все, що зараз відбувається, от в Росії, до чого воно може призвести? Ну, та бо ми завжди, дуже часто, ну не ми, да, загалом так, в медіа дуже часто говорять ті чи інші цифри. Кажуть, ну так ставляться там росіяни до Сталіна, там, ну нехай так ставляться, це просто цифри. Але ж це насправді впливає на політику сучасної Росії. Чи може у вас є цифри, як, наприклад, чи є такими важливими події, чи є там персона якась там для, не знаю, там для Франції, для Великобританії, для Сполучених Штатів Америки, чи взагалі тут не варто говорити, що це про події Другої світової війни, чи це просто такий, як взяли концепт, який об'єднує націю?
Ну, концептом, який об'єднує націю, це стало саме от в Росії. І до чого це все веде? Ну, я, на жаль, не можу зараз пригадати результати опитувань за кордоном, щоб порівняти, але для чого це взагалі робиться? Да? В Росії ж дуже часто ті, хто кричать, що можемо повторити, вони іноді задаються питанням, а як же ж так сталося, що якщо порівнювати рівень життя, то країна, яка війну програла, живе гірше, ніж країна, яка війну перемогла, у війні перемогла, люди там живуть гірше, ніж зараз в Україні, яка війну програла. А відповідь, ну, на це питання вона збігається з тим, для чого взагалі цей міф культивується. Культивується він задля того, аби укріплювати нинішній авторитарний режим в Росії. А авторитарний режим, він до зростання соціально-економічного розвитку країн він не веде. Тому що в авторитарному режимі економіка працює, аби обслуговувати, власне, режим. Щоб просто політичні еліти хорошо жили і плюс вироблялася зброя для того, щоб їх охороняти. Все. І єдиний, чий рівень життя там покращується, це силовики.
Але це ж можливо, вибачте, пане Сергію, але це ж можливо тільки за умови того, що суспільство, зокрема російське суспільство, толерує це, да? Тобто, якби не було такого заохочення такого, тобто, якби не було вспирання тієї ситуації, то, напевно, вже б ситуація би змінилася. Навіть в Радянському Союзі вона змінювалася, да? Тобто, не було, це була ця перебудова, і були події 80-х років, і навіть був відхід від того тоталітаризму. То чому зараз в Росії, навіть попри там певні економічні проблеми, все одно дотримуються люди і вважають, що Сталін є там однією з найвеличніших постатей.
Так, за часи ж перебудови, до речі, і піднімалася в публічному дискурсі проблема пакта Молотова-Ріббентропа. Ця інформація була розсекречена, і вона публічно обговорювалася. А це для Сталіна, для публічного іміджу Сталіна, далеко не найприємніший факт. І що робить Росія? Вона просто зараз бере і забороняє, наприклад, говорити про той же пакт Молотова-Ріббентропа. Ви ж знаєте, що вони прийняли закон, який, згідно з яким забороняється публічно прирівнювати політику радянського керівництва до нацистської Німеччини. От, власне,
і порівнювати навіть, цей... да? Тобто не тільки там, да, прирівнювати, але й порівнювати не можна.
Да, і тому для чого це все робиться? Щоб просто таке інакомислення, яке буде побуждати громадян думати, що ця нинішня влада, яка так сильно культивує міф перемоги, щось робить не так, треба це інакомислення трошки прикрутити, да? Бо це ж може викликати нелояльність до нинішньої влади. Краще цей міф продовжувати культивувати і показувати, що нинішній авторитарний режим, який там існує, він є найбільш послідовним власне, підтримувачем, да, і просувальником, mm-hmm. якщо...
Промоутера, може, да, так би. Я нагадаю нашим слухачам-глядачам, Сергій Шаповалов, аналітик Українського фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва у нас на скайп-зв'язку зі студії радіо «Крим Реалії». І таке запитання. А як ви думаєте, от те, що показник Володимира Путіна за 4 роки, да, в аналогічному опитуванні він впав понад 2 з 34 до 15%. Це має якось там, це відбувається на політичній ситуації, чи це просто таке окреме опитування, і тут у порівнянні зі Сталіним, просто Путін там трошки здав?
Він ще не з такого масштабу фігура поки що. Але, там бачите, там перелік людей в одному ряду, з якими стоїть Путін, такий доволі, це вже підносить, да, його статусність в російському суспільстві. Але, як мені здається, це, по-перше, природний процес. Політики з часом втрачають свою популярність. Навіть Путін в Росії, плюс спадає ось це піднесення, да, після анексії Криму в 2014 році. В 2014 році був сплеск цього патріотизму імперського і підтримки Путіна, який от якраз і посилив це відчуття величі. Так? Але зараз вже 7 років пройшло з того моменту. І потроху це спадає. І підтримка Путіна як людини, яка це відчуття національної величі підживила, також спадає, бо нарощуються проблеми в тому ж самому Криму.
Угу. Тобто Сталін залишився десь там в минулому, да? І просто він же нічого не робить, і слава Богу, напевно, да?
Путін нас спостерігають кожен день.
Зрозуміло. І ще таке запитання, я якщо дозволите, я зараз зацитую статтю Владимира Путіна, зроблю це мову оригіналу, вона називається «Бить відкритим, несмотря на прошлое». От така стаття президента Росії була опублікована в німецькій еженедельной газете «Дейцайт» и приурочена к 80-й годовщине начала, так говорится, в источнике Великой Отечественной войны. И там говорится вот некоторые вещи о том, что расширение НАТО на восток фактически похоронило надежды на Европу без разделительных линий. Это говорится в статье Владимира Путина. Тогда как Россия выступает за единое пространство континентальной безопасности. Это мнение Владимира Путина в этой статье. Также, он очень интересно в этой статье говорит о том, что «Зачем США организовали переворот?» – это дословная цитата. «А страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава», – говорится в этой статье Путина. У мене до вас питання, пане Сергію. Сергій Шаповалов з нами на зв'язку, аналітику. Якщо ви читали цю статтю, хоча б, може, так побіжно пробіглися, це якби така, це нова, якщо можете дати оцінку, це нова декларація пана Путіна, тобто ми будемо, нам замало Криму, да? Ми хочемо ще? І як це можна оцінити?
Безумовно, це читається і з цієї статті, з багатьох заяв. Вони хочуть поширювати вплив, але це в їхньому стилі, да, коли Путін, який після 91-го року веде війни з країнами пострадянського простору, слухати про безпеку від нього. Це вже класична схема російської пропаганди. Вони надихаються Геббельсом, якого Путін називав талановитою людиною, говорячи. А Геббельс говорив, що чим більше брехня, тим більше в неї повірить. Коли Путін говорить про безпеку, це дуже, дуже цікаво це слухати. Це як, не знаю, я би зараз говорив вам на камеру, що я з вами не говорю. Оце приблизно так працює російська пропаганда.
Але ж але це працює, я не про те, що ви не говорите, про те, що це працює. І він каже, що от бачите, це тому, що ви, США, організували заколот, каже Путін, а країни Європи його, підтримали. І саме це, спровокувало, розкол в Україні, каже Путін, і вихід Крим. Ми окупували Крим, тому що ви це хотіли. І ми це зробили взагалі.
Ну, це ж класична методичка, вони це по деяких навіть українських каналах вбивають в голови систематично кожен день. От. Тому тут насправді немає нічого нового. Він просто сказав те, що говорять їхні пропагандисти кожного дня тут насправді. Ну, їм же треба це якось обґрунтовувати, правильно? Хоч якимось чином робити легітимними свої дії. Якщо дозволите, до речі,
прошу.
Спостереження з запитувань того ж самого. Це не по темі останнього питання, яке ви поставили, а трошки цікаве спостереження з опитування того ж таки Левада-центру в 2014 році. Я аналізував опитування, було цікаво, що ж думають громадяни про владу, про ситуацію в Україні в 2014 році, бо якраз ж тоді був пік ось цього національної посилення почуття до національної величі. Бо в Крим тільки нещодавно анексований. Да? І ставилися питання про те, що чи схвалюєте ви політику Путіна, і там якраз 80% тоді схвалювали, бо це 14 рік, ще свіже це почуття величі і так далі. І ще одне питання, яке стояло в цьому опитуванні, звучить таким чином. Як ви вважаєте, чи є зараз підходящий час для того, щоб, там, наприклад, купити квартиру, чи робити якісь покупки? Да? Що можна було б очікувати? Що якщо люди думають, що в країні країна розвивається в правильному напрямі, підтримують політику влади, яку та здійснює, то, напевно, люди би вважали, що зараз якраз хороший час і для того, щоб
інвестувати щось,
так? Да? Угу. Робити інвестиції, тощо. Але ні, росіяни розуміють, в якій країні вони живуть, і те, що пишатися Кримом, це одне. Але в більшості вони відповідають, що час для покупок там якоїсь нерухомості чи якихось просто великих покупок, ні. Час не найкраще, навіть попри те, що країна розвивається ніби в правильному напрямку. Ну, це от ілюстрація того, як можна сидіти в дерев'яній розвалюючійся хаті в дірявих валінках, але пишатися ядерними бомбами. Це дуже добре характеризує Росію.
Це якесь
є, але наскільки вона економічно підкріплена.
Це якесь, я не знаю, як би так би сказати це українською. От російською пам'ятаю цей термін двоємислія, да? Це не мій термін, очевидно, да? Але це коли на публіку ти кажеш так, ми підтримуємо все це, що робить Путін, да? Але насправді власним рублем ти не хочеш це підтримувати, каже, ні, я краще там куплю квартиру в Лондоні, наприклад, да? Чи кудись там поїду подалі. Дякую вам за цікаву розмову. Сергій Шаповалов, аналітик Українського фонду демократичні ініціативи. Ви імені Ілька Кучерєва був на скайп-зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. І нагадаю, що за даними соціологічного опитування Левада-Центр, 39% росіян вважають Йосипа Сталіна найбільш видатною історичною постаттю, а рейтинг Путіна за останні 4 роки впав з 34 до 15%. Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Ми зустрінемося з вами завтра о 13 годині. На все добре! We'll be right back.